Добрый день, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать на нашем общем поклонении. Сегодня мы поговорим с вами опять о Слове Божьем. Заглянем немножко в будущее. Это вообще всегда такой интересный вопрос. Хотя бы из любопытства интересно заглянуть туда. И многие вопросы, которые волнуют нас, и в том числе один из вопросов, который нас волнует всегда в жизни, это наше будущее. Мы хотим увидеть, что находится за чертой сегодняшнего дня, мы хотим увидеть за чертой завтрашнего дня, что произойдет. В связи с этим хочу тоже такой комментарий интересный, что, заметьте, очень много сегодня появилось, по крайней мере, всяких разных предсказателей, которые пытаются предсказывать будущее, которые пытаются рассказать нам о чем-то. Но на самом деле каждый раз, когда слушаешь их, и каждый раз, когда ты слышишь предсказания предыдущих людей, которые жили до нас, оказывается, что все это ложь. Сегодня мы коснемся с вами книги Откровения, коснемся такой темы, очень интересной, которую я назвал ее «Грядущий царь». Мы будем читать с вами из 19 главы книги Откровения и посмотрим на того царя, который грядет. Мы посмотрим с вами на того, царя, который в скором будущем, который обещал прийти и придет. Очень интересно, дело в том, что сам контекст всей книги Откровения заключается в том, что Иоанн писал семи церквям, писал для их нужд, писал, как вы понимаете, для того, чтобы они поняли, а не для того, чтобы они не поняли. Поэтому, если вы будете пытаться сделать какие-то очень такие параллели с мировой историей, попытаетесь найти в том звере или в том антихристе Гитлера, Сталина, Наполеона, Папу Римского, то я хочу вас огорчить, ничего хорошего это вас не приведет, вы не достигнете успеха. На самом деле, поймите, что те люди должны были понять эту книгу, и поэтому они не могли знать так историю настолько, как мы сегодня ее даже знаем. Но, с другой стороны, мы видим, что эта книга описывает будущее и описывает этим людям в тех проблемах, в которых они находились. Сами эти семь церквей, это сегодняшние семь церквей в Асии, это место находится сейчас юго-западная часть Турции современной. Вы можете даже посмотреть на карте, очень много библейских карт таких. Они все достаточно близко находились. Очень важно отметить, что проблемы и трудности этих церквей, это были в основном, основная трудность, это было и гонение. Конечно, они не имели в краях горячей воды, они не имели тех благ, которые сегодня, может быть, мы имеем благодаря цивилизации. Но для них, так же, как и для нас, сегодня является большой и актуальной темой – это гонение. Гонения сегодня в наших церквях, в этой стране, в нашей стране, они не настолько серьезны, хотя каждый раз мы можем испытывать от друзей, от близких нарекания или еще что-то по поводу нашей веры. В других странах, если вы читаете молитвенный вестник, то можете, я перелистал его весь, честно скажу, взахлеб. На самом деле, ты видишь, насколько стойка та вера тех людей, которые терпят те гонения и лишения, на что они идут для того, чтобы исповедовать веру в Иисуса Христа. За эти убийства, за эти издевательства, за эти побои. На самом деле, для тех церквей ничего было то же самое. Вы помните, например, из истории, император Нерон, он один из таких исторических фактов, которых нельзя вычеркнуть из истории. Он из верующих делал факелы в своем саду. Эти факелы ночью озаряли человеческие души, человеческие тела горели, и они в это время там развлекались. На самом деле это только одна из картин, которая может показать ту всю серьезность гонений, притеснений, которые испытывали эти верующие. На самом деле, мы, когда вы читали, наверняка, это, мне кажется, это вообще одна из самых понятных частей книги Откровения, первой главы. Вы читали послание этим семи церквям, вы заметили о том, что Христос кого-то хвалит, кого-то ругает. И вы видите, что можно сделать такую тоже интересную параллель, что в связи с тем, что происходили гонения в этих церквях, у них в стране, то мы можем сказать, что под этим гонением многие церкви начали сдавать свои позиции. Еще недавно Ефесская церковь была сильной, наставляемая Павлом, и здесь уже апостол Иоанн пишет для того, чтобы они покаялись, и призывает их к этому. На самом деле, эта книга предназначена для того, чтобы укрепить нас, для того, чтобы ободрить нас, для того, чтобы мы все больше и больше смотрели на грядущего царя, чтобы мы ждали и ожидали его. Читая эту книгу, мы можем увидеть, во всей остальной части вы можете увидеть противостояние между Христом, противостояние между Ним и силами зла, и вы видите каждый раз, как сила гнева Христа накаляется, когда выливаются, происходят эти суды различные, кульминация, это битва при Армагеддоне, и мы видим, что на самом деле в конечном счете Христос побеждает. Это, конечно же, ободряло и первых читателей, должно ободрять и нас. Хочу также заметить, что по поводу толкования этой книги, обратите внимание, например, на книгу Даниила, когда мы читаем о царствах, которые Даниил описывает, которые придут. Заметьте, что после каждого из царств, вернее, последнее из царств, это описано царство Иисуса Христа. И заметьте, что Даниил никак не разделяет ни первое со вторым пришествием Иисуса Христа. Он говорит просто о царстве Христа. Таким же образом, я считаю, мне так кажется, по крайней мере, я много-много раз перечитал эту книгу, в этот раз прочитал много различных комментариев на нее. Мне кажется, что эти люди, читая эту книгу, могли видеть какие-то, может быть, параллели, которые происходили в их жизни. В то же время мы сегодня с вами также можем видеть, может быть, эти параллели. Но это не значит, что это сегодня происходят те события, которые описаны в этой книге. И на самом деле Иоанн показывает будущее пришествие Иисуса Христа. Если вы захотите, еще одно такое замечание, если даже вы захотите посчитать, когда Он придет, несмотря на то, что в предыдущих книгах мы читали, что Он придет как тать ночью, друзья мои, в этой книге также Иоанн пишет в Откровении, в 16 главе, в 15 стихе, Иоанн также пишет, что Христос придет как тать ночью, как вор ночью. Не пытайтесь угадать, когда Он придет. Лучше бодрствуйте и ждите. На самом деле, сегодня все происходит у нас наоборот в нашей жизни. Зачастую многие-многие верующие, многие-многие христиане не пытаются вычислить, занимаются какими-то расчетами, вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце. Давайте прочитаем 19 главу книги Откровений. Сам наш отрывок находится с 11 по 16 стих. Но для контекста давайте прочитаем всю, чтобы для того, чтобы больше нам увидеть, что происходит в это время. Уже как раз к этому моменту, к 19 главе, Иоанн написал о том, что прошли многие суды. Вы помните вот эти 7 печати, которые открылись, 7 труб, 7 чаш гнева его, которые изливались на землю. Иоанн все это описал. В 18 главе он как раз уже подходит и описывает падение Вавилона как блудницы, как этой нечистоты. Из 19 главы он начинает описывать кульминационную, одну из таких кульминаций книги Откровений. Это приход Иисуса Христа. Давайте с 1 стиха прочитаем и до 5 стиха 20 главы. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от рук ее. И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Иоанн описывает эти события с приходом Иисуса Христа. Он описывает то, что будет происходить, о том, как Иисус Христос будет устанавливать свое тысячелетнее царство здесь на земле. И в начале этого тысячелетнего царства он должен будет победить сатану, которую мы видим брошен скован и брошен в озеро огненное. И очень важно увидеть, что в начале этого тысячелетнего царства Иисус воскрешает всех своих святых, которые будут царствовать с Ним. Жизнь, на самом деле, по всей видимости, так и будет еще продолжаться, и, может быть, даже те люди, которые не умерли к тому времени и будут жить, и те, которые не погибнут, открыто противостоя Иисусу Христу в этой битве, может быть, даже так получится, я так представляю себе, что они даже дальше будут, может быть, рождать детей, они будут возрастать. В эти 1000 лет будет царствовать наш Царь Иисус Христос, который установит свое правление, установит свою власть. Но сегодня я хотел особое внимание для вас уделить, и чтобы мы посмотрели на того, кто идет, на того грядущего царя, на его характеристику, на того, как описывает его Иоанн. Давайте обратимся с вами еще раз к 19 главе и посмотрим на 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем». На самом деле Иоанн, когда открывает ему Бог в своем видении, это откровение, он видит открытое небо, для него оно открывается, и он увидит, что царь приходит. Он видит этого всадника на белом коне, но что очень важно отметить для начала, что первая характеристика – это мы, люди, которые увидят приходящего царя, это будет полноценный царь. Это будет не младенец, это будет не просто человек, который родился здесь на земле, среди нас, с вами, как мы, я имею в виду, как мы. Но это будет Господь Иисус Христос, это будет царь, восседающий на своем коне, это будет тот воинствующий царь, который идет на землю. Мы видим его полноценным, в том смысле, я хочу сказать, что он будет возвращаться таким же образом, как и уходил. Вы помните, что в Деяниях даже Лука пишет, что Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Он не родится опять младенцем здесь на земле, ему не нужно будет возрастать, он не будет маленьким и слабым, он не будет уже покорен своим родителям, но он придет в полной своей силе, в полном своем возрасте, вместе со своим гневом. Давайте посмотрим, Лука описывает его рождение. Вы помните, да, что когда Христос первый раз пришел на землю, он родился маленьким ребенком, и она пишет, что родила сына своего первенца и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Сравните это же пришествие Иисуса Христа с тем пришествием, которое мы видим с вами в нашем отрывке. Смотрите, он в первое свое пришествие был ребенком, который преуспевал в мудрости. Лука во 2 главе, 52 стихе пишет, «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков». В это время, как во второе свое пришествие, ему не нужно будет уже возрастать. Он уже возрос. Он уже царь царей и Господь господствующих. Вы знаете, многие цари Ветхого Завета, если вы обратили, они воцарялись на свой трон и были детьми. Например, в 4 царстве мы видим, как Иоас воцарился в 7 лет, и о нем написано следующим образом. «И делал Иоас угодно в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». На нашей земле воцаряются и младенцы-цари, которые возрастают, которые должны будут наставляться. Этого царя, который придет, который грядет, не нужно будет наставлять. Он уже не придет обычным человеком, которого видели многие-многие люди. Вы помните, Матфей описывает историю, когда Иисус пришел в свое отечество, когда он проповедовал в синагоге, и многие-многие говорили, откуда у него такая премудрость и сила, не плотников ли он сын? Даже братья и мать его соблазнились о нем. Они не верили, что на самом деле это Мессия, что на самом деле это Господь. И по их неверию, вы помните, он не совершил там многих чудес. Иоанн в 7 главе описывает, что и братья его не веровали в него. Он уже не придет с той непривлекательной внешностью, которую мы видим, видели в первое его пришествие. Исаия за несколько сотен лет описывал это таким образом. Это знакомый, очень любимый, один из моих тоже любимых отрывков. 53 глава с 1 по 3 стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вы знаете, сегодня для очень многих-многих людей Иисус Христос это слабый младенец, это слабый человек. Да, он умер на кресте, они говорят, да, может быть, да, он спас нас от наших грехов. Но на самом деле, когда они размышляют о нем, они размышляют и не видят той силы и того могущества, которое он сам в себе несет. Для нас, посмотрите на ортодоксальные церкви, обычно он изображен почему-то младенцем на руках у Марии. Очень часто это. Очень часто его изображают на кресте распятым, а он давно уже воскрес и собирается сюда прийти со своим гневом. Для нас с вами должно быть понятным, что его въезд сюда будет не таким же, как первый раз он появился. Но так же, как он первый раз ушел от нас отсюда на небеса, так же он придет сюда. Второе, о чем я хотел сказать, что мы увидим царя, появление которого будет триумфальным. Обратите внимание на 11 же стих, что он сидит на коне, вот конь белый. На самом деле, когда мы, если обратимся к истории, мы увидим, что в Древнем Риме полководец, который, полководец-победитель, который обычно въезжал, он обычно въезжал в Рим на белом коне. Это символизировало его победу. Он ехал по самой-самой широкой главной улице до их храма языческого, и все приветствовали этого победителя. На самом деле белый конь здесь является символом Христовой победы, символом триумфа, с которым он придет на землю. Посмотрите на этот же въезд Христа в Иерусалиме, потому что зачастую мы таким образом видим, и таким, этот отпечаток его первого въезда в Иерусалим, этот триумфальный въезд тот, отпечатывается у нас в голове, и мы совсем забываем, с каким триумфом он появится здесь во второй раз. Захария в 9 главе описывает 9 стих. «Ликуй от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле сыны подъеремной». Насколько противоположны внешние символы его появления триумфального. Но смотрите, очень важно отметить, что триумфальное пришествие Христа будет основано не просто на предстоящей победе, потому что мы видим, что в следующих отрывках сегодня мы видели с вами в 19 главе, что Христос победил, и этот триумф не только основан на той победе, которую Он совершит, но Христос уже совершил множество побед. Сегодня уже мы слышали о том, что Бог сражался за свой народ. И еще тоже один из отрывков Иисуса Навина в 10 главе, 40-42 стих, вы можете прочитать и увидеть, что и одна из строк написана: «Ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля». Бог уже сражался многие годы за свой народ. Многие погибли от Его меча, и Он совершил многие-многие уже эти победы. Самую главную свою победу Христос совершил на кресте. Он смирил себя до смерти крестной. Филиппийцам во 2 главе 6-8 стих написано: «Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы видим этот подвиг, который Он совершил здесь на земле, эту победу. Мы видим, что Он совершил не просто победу, умерев, Он совершил победу, воскреснув. Вся Его жизнь – это было сражение. Вся Его жизнь, Он так же, как и мы, был искушаем, но не согрешил ни разу. Очень многие размышляют и думают, мог ли Он согрешить, не мог ли Он согрешить. Не знаю, друзья мои, Он не согрешил, тем самым воскреснув. Павел пишет Тимофею о том, чтобы он не стыдился свидетельства Христова. Одна из причин – это была победа Христа над смертью. 2 Тимофею, 1 глава, с 8 по 11 стих. «Разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». В последние дни мы видим в 18 главе, когда Христос уже победил Вавилон. Этот город олицетворял собой блуд, нечистоту, прелюбодеяние, духовное опьянение, материалистическое оцепенение. Откровение, 18 глава, 8 стих. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Итак, к тому, что мы увидели полноценного царя в лице Иисуса Христа, мы увидели еще его и как победителя с триумфом, въезжающим во вселенную. Следующая характеристика или следующий вид, который, с которым увидят или улицезреют те, которые будут ему противостоять, мы увидим царя, неизменного в своей верности и в своей истине. Тот же 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный». На самом деле это две важнейшие характеристики. Две важнейшие характеристики Иисуса Христа – это верность и истина. Посмотрите сегодня на современных политиков. Качеством, лучшим качеством современного политика является ложь. Сегодня он говорит одно, сегодня он заключает сделку с одним, завтра он очень... Это считается гибкость. Сегодня это считается гибкость. Он гибок, он заключает сделку с другим и идет против других, может быть, людей. И меняет свое мнение так, как ему угодно. Многие люди не верны. Сегодня мы видим это во многих семьях вокруг, во многих бизнесах, у многих людей встречаются люди, которые их предают. Но Иисус Христос, Он верный. Он не отречется ни от одного своего слова, ни от одного своего обещания. Все будет исполнено, как в благословении, так и в наказании. Он будет верен до конца. И даже если мы сегодня в своей слабой вере согрешаем против Него, Он остается верен. Во 2 Тимофею Павел ему пишет, 2 глава, 11-13 стих, «Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Перед этим он пишет, если мы неверны. Неверность – это не означает в данном случае отсутствие спасающей веры. Нет, она показывает наличие нашей слабой веры. В послании к евреям Павел призывает твердо держаться надежды. Причина – это верность обещавшего. Истина – еще одно это качество, верная истина, истина – еще одно качество, которым обладает Христос. Посмотрите, сколько сегодня вокруг нас лжи. Различные религиозные движения, философии, различные культы, которые предлагают людям выходы из различных ситуаций, но все они приведут к погибели. Вы знаете, открывая сегодня газету, любую рекламную, посмотрите, сколько там пророчеств, которые там находятся, и все они лгут. Сегодня очень часто мужья лгут своим женам, жены лгут своим мужьям, дети своим родителям. Это заложено в людях благодаря тому, что они обладают наследством греха. Недавно мой сын вернулся из школы, мы делали с ним уроки по телефону сначала, пока я был на работе. Я звонил ему не говорите. Я ему звонил и помогал сделать уроки. Он понял, сделал упражнение. Я пришел домой. Я говорю, ну давай. Он говорит, я тетрадь потерял. Что-то не могу найти. Я такой, как не можешь найти? Ну не могу найти, не знаю. Ну хорошо, давай пиши на листочке. Написал на листочке. Ну видно, что что-то не так. Ну детский же у него взгляд. Где тетрадь? Я не знаю, не могу пойти. Ну хорошо, я спокойно. Он ходил, наконец он написал. Сидим вместе с ним, разговариваем. Илюш, где тетрадь? Признайся, честно, ничего не будет. Слезы на глазах, получил плохую отметку, решил не показывать родителям. Друзья мои, я свою тетрадь с двойкой от своих родителей, мама не даст соврать, вон сидит. Я хранил ее 10 лет под кроватью у них. 10 лет моя, я знал, нельзя выбросить, потому что вдруг вскроется хитрый детский ум, то накажут. Поэтому я ее спрятал, долго думал, не 10 лет, извините, соврал. Тоже, видите, как качество какое. Я сохранил ее до конца учебного года. Пока уже все, точно не нужна уже. Пока не закончилось собрание, все, она лежала там в нужном месте. С этой двойкой. Или с колом даже, не помню уже сейчас. На самом деле ложь – это то, что присуще нам. Но Христос никогда не врал. В Его слове нет ни одной лжи. Вы помните, когда Он спрашивал, за что вы хотите меня убить? За какое слово неверное? И не нашли ничего в этом. На самом деле трудность заключается в том, что... Вернее, не трудность. На самом деле оказывается, что только Он говорит истину. И только Ему можно доверять. Фома, когда беседовал со Христом Евангелие Иоанна, 14 глава, 1-6 стих, я прочитаю только 5. Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои, другого пути нет. Если вы собрались на небеса, вы должны идти этим путем. Если вы решили спастись от своих грехов и примириться с Небесным Отцом, если вы хотите сделать этот путь, Опять же, бегите к Иисусу Христу и уповайте на Него, и просите у Него прощения. По-другому ничего у вас не получится. Обратите внимание, что ко второму пришествию Иисуса Христа правила игры не меняются. Бог сказал, оно будет вот так вот. Вы приходите ко мне, отдаете свою жизнь, и я даю вам Духа Святого, и вы становитесь моими детьми, даю вам в залог его. Четвертая характеристика Иисуса Христа, приходящего, того, каким его увидят, это они увидят царя или праведного судью. Опять же, 11 стих мы видим, где последняя его часть, который праведно судит и воинствует. Посмотрите вокруг сегодня, сколько неправедных судей. Лука описывает, помните, в 18 главе историю, когда в одном городе был судья неправедный, и Бога не боялся, и людей не стыдился. И женщина все ходила, ходила к нему и доставала, чтобы он ее защитил. Поэтому она к нему и ходила, что все время, что он не хотел защитить ее, потому что он был неправедный. Сегодня ничего не изменилось в нашей жизни. Я не хочу оклеветать всех судей, поймите. И хочу только показать, что эта тенденция есть в нашей жизни. Сегодня зачастую мы можем судить кого-то неправедно или нечестно, осуждая лицемерно этих людей. Аввакум пишет в 1 главе 2-4 стих: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Не так нечестивый одолевает праведного, то и суд, вернее, так, как нечестивый преодолевает праведного, то и суд происходит превратный или, другим словом, извращенный». На самом деле Божий суд будет не такой. Во-первых, Христос будет судить, Он будет судьей. Иоанна 5:22 Он пишет, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Во-вторых, Христос как судья, Он будет 100% праведным судьей. Псалом 9:8-9 стих. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. В-третьих, суд Божий окончательно разделит людей. Окончательно. Сегодня мы с вами, друзья мои, здесь разделены. Верующие на неверующих. Есть два разделения. Я не рассматриваю богатый и бедный, большой и маленький. Друзья мои, самое главное наше разделение есть верующий и неверующий. Иоанну в 5 главе 26-29 стих пишет: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Друзья мои, этот суд разделит нас окончательно. В-четвертых, вы увидите судью и неверующий человек не сможет избежать суда. Для того, чтобы избежать этого суда, вам необходима сегодня уже спасающая вера в Иисуса Христа. Иоанн в 3 главе, вы помните, пишет: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Друзья мои, другой причины нет избежать суда от нашего царя. Одну цитат хочу привести, к сожалению, не знаю, кто автор ее: «Если вы хотите убежать от гневающегося Бога, вам необходимо бежать к милостивому. Желание моего сердца, я надеюсь, тоже и вашего, жить в окружении правды. Сегодня это невозможно по причине греха, который находится в мире. Однако мы живем надеждой на то, что всякая неправда и ложь будут осуждены нашим царем. И нас не будет окружать ничего нечистого, а только правда и праведность». Мы с вами должны жить этой надеждой на праведный суд. На праведный суд над всеми обидчиками, над всеми убийцами святых, которые получат по своим делам. Мы не должны вершить сегодня этот суд. Этот суд принадлежит Иисусу Христу. Если вам кажется негуманно говорить о наказании людей, то в Откровении, в нашей книге, в 6 главе, 9-11 стих, прочитайте, вы увидите, что когда он снял пятую печать, вот что произошло. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой и истинно, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были им каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». На самом деле, обратите внимание на ответ Бога. Он не осуждает их за то, что они просят наказания для этих людей. Он говорит: подождите, в свое время это произойдет. Пятая характеристика царя, которого увидят его враги, это царя воинственного. Конец 11 стиха, который праведно сует и воинствует. В свое первое пришествие мы видели Христа, который пришел спасать людей и желал, и не желал, чтобы кто погиб. Вы помните этот пример, когда Иоанн и Иаков решили свести огонь каким-то образом с неба, чтобы он истребил тот населенный пункт, куда не пустили их, на селение Самарянское. Что ответил им Христос? Он сказал: «Вы не знаете, какого духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Лука 9 глава 51-56 стих. Даже в разговоре с Пилатом мы видим, насколько он кроток и не желает сражаться сегодня со своими врагами. Вы помните, что Иисус отвечал ему, это Иоанна 18 глава: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». На самом деле Христос понимал свою задачу. Он понимал, что его ждет крест, и что его победа заключалась не в изливании своего гнева над этими людьми. В первый раз он пришел царем, который спас нас. Он пришел нас спасать. Давайте обратим внимание на свой взор на то, каким будет происходить, на то, что будет происходить, когда Христос вернется на землю. Это 19 глава Откровения, 17-21 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божью». Друзья мои, это не та вечеря, которую мы сегодня с вами делаем. «Чтобы поджрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Вот таким увидят его враги. Эта история происходит при Армагеддоне. Небольшая такая историческая справка я хотел бы дать. На нее также ссылается Откровение 16.16, что Армагеддон – это еврейское слово, которое означает «гора Мегидо». Обычно считается, что термин этот относится к городу Мегидо, и он является стратегически важным пунктом между западной прибрежной зоной и равнинной территории Израиля в Северной Палестине. Этот район имел большое торговое значение и военное значение. Там произошли многие битвы. Например, там Бог поразил Сисару, вы помните, глава 4-5 глава Судей, сражались перед войском Деворы и Варака. Гедеон одержал там свою победу над мадианитянами и амаликитянами. Царь Саул там потерпел свое поражение. Царь Иосия был убит в сражении с армией египетского фараона. Благодаря такой истории это место, оно стало символом поля битвы. И Бог, и мы увидим этого воинственного царя, люди увидят воинственного царя, который выйдет с ним на битву. В этой битве произойдет физическое поражение всех тех, кто будет противостоять. Мы видели уже это Иисусу Христу. Это будет истребление, которому комментатор пишет, не было в человеческой истории. Этот день в Библии понимается очень часто как день судный, день мщения, великий день Бога Вседержителя. Этот день на самом деле будет, друзья мои, устрашающим, в который разгорится гнев Господа во всей своей силе. Шестая характеристика, о которой мы хотели бы поговорить, грядущего царя, это он будет царем проницательным, и обратите внимание, его очи, на его очи, это 12 стих, 19 главы, «Очи у него, как пламень огненный». На самом деле, когда Иисус Христос будет вершить свой суд при Армагеддоне, то все, кто открыто выступит против Него, они будут уничтожены. Однако после этой битвы Христос установит свое царство, и Он станет единственным полновластным царем. Писание открывает, мы видели уже, что будет тысячелетнее Его царство здесь на земле, и на самом деле Ему необходимо будет править. Но мы видим, что Его очи, они не просто проницательные, они как пламень огненный. На самом деле, вот это выражение «пламень огненный» больше, мне кажется, означает огненную ярость, потому что слово первое – это пламень, это огонь, а огненный – также огонь, немножко другое слово используется, но в переносном смысле оно еще используется как ярость. Его люди, которые встанут перед Ним на битву, увидят Его очи и увидят в них огненную ярость. В первом послании к Коринфянам Павел пишет, что Господь обнаруживает даже сердечное помышление. Он обнаруживает, Он смотрит. Он многих людей, мы видели в Писании, в Евангелии, что Христос многих людей видел насквозь. Ему не нужен был никакой рентгенаппарат. Он знал все, что происходит сзади, спереди, где-то еще происходит. На самом деле, кто решится сразиться с нашим царем, кто решится выйти открыто с ним, должен будет знать, что он увидит в его глазах огненную ярость. И это будет отображением его святого гнева, который зальется на его врагов и приведет их в страх и трепет. Обратите внимание, насколько коротко описывает Иоанн ту победу при Армагеддоне, насколько молниеносно она происходит. На самом деле, тот страх, который он наведет, тот страх, вспомните, который он наводил в Ветхом Завете на людей. Люди только слышали, что шел народ израильский, они уже боялись, потому что они знали, что Господь Бог выступает в защиту их. Седьмая характеристика, о которой я хотел бы поговорить, каким увидят его люди, каким будет его второе пришествие, его внешний вид. Его внешний вид будет отмечен знаком царской власти и величия. Посмотрите на 12 стих. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Диадима – это такая головная повязка, и у персов это могла быть синяя лента, которая обшивалась чем-то белым и привязывалась к головному убору. Она означала и показывала знак царской власти. На самом деле мы видим, что Иоанн открывает, для того, чтобы людям было понятно, Христа именно в таком образе. Он открывает как грядущего царя, царя, который имеет власть. Но на самом деле, если вы заметите и прочитаете книгу Откровений, то вы увидите, что не он один был отмечен этим знаком. Вы увидите, что, например, в Иоанна в 16 главе Иоанн пишет, что князь мира сего осужден, он говорит о сатане. Он говорит, что на этой земле сейчас царствует князь мира сего. Он говорит о нем. В Откровении в 12 главе мы видим, что у дракона такая же отметка. В Откровении 12 глава 3 стих. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». На самом деле мы видим, что этот дракон, и если вы вспомните Бытие, как раз очень хорошая параллель с тем драконом, который вышел и соблазнил Адама с Евой. Мы видим, что этот дракон делегирует свою власть Антихристу. И в Откровении в 13 главе, в 1-2 стихе, мы читаем, что на рогах его было 10 диадим. Вы вспомните, что, имея эту власть, сатана предлагал ее Иисусу Христу. В 4 главе Луки он описывает. Вы помните, как он говорил, «Тебе дам власть над всеми сими, только поклонись мне». Но на самом деле, друзья мои, Христос сам имел власть и имеет. Вы помните, он имел как власть имеющий, он учил как власть имеющий, он уже на земле имел власть прощать грехи, мы неоднократно это видим в Евангелии. Мы видим, что он имел власть над природой, когда он усмирял бури, он имел власть исцелять, он имел власть воскрешать людей. Особое внимание обратите в нашем отрывке, в нашем стихе, что он имел не одну диадиму, не семь диадим, он имел множество диадим. Это множество показывает его превосходство его власти. Когда победит он сатану, он будет единым и полновластным царем здесь на земле. Еще одна характеристика, друзья мои, которую я хотел бы, чтобы мы поговорили, это восьмая характеристика, мы увидим таинственного царя. Посмотрите, в 12 стихе он пишет: «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». О, сейчас кто-то спросит, отлично, проповедник, наверное, уже все посмотрел, сейчас он нам скажет, что это было там за имя. Друзья мои, ничего не скажу. Я так же не знаю, как Иоанн. Зачастую, посмотрите, что у нас есть с вами потребность в том, чтобы нам открыта была тайна, потому что Бог закрывает это от нас. В Ефесянам, например, Павел пишет, что ему через откровение возвещена тайна. Мы нуждаемся в том, чтобы нам было открыто, потому что оно скрыто от нас. Духовный мир не виден нам сегодня с вами. Мы не можем его пощупать. Очень важно отметить, что свою тайну Бог открывает по своей воле. В первой главе Ефесянам 9 стих он пишет, Павел пишет, что «открыв нам тайну своей воли по своему благоволению». И самый любимый, друзья мои, стих по поводу тайны – это Второзаконие 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Смотрите, Моисей, когда пишет Второзаконие, когда пишет народу израильскому, он пишет: «Смотрите, то, что от вас спрятано, не пытайтесь это узнать, оно скрыто от вас». Бог специально это от вас закрыл. Но то, что Он открыл вам в Писании, изучайте его для того, чтобы исполнять. На самом деле сегодня у нас все наоборот. Мы то, что скрыто от нас, пытаемся проникнуть туда, догадки строим, различные теории. То, что открыто и лежит на поверхности нам в Писании, чтобы мы исполняли, мы от этого отмахиваемся и не хотим исполнять. Зачастую сегодня мир так и живет. На самом деле, когда мы видим Христа, когда увидят его, увидят этого Христа во второе пришествие, увидят царя непознанного до конца, он так и останется на всю вечность тайной. Мы будем всю вечность его познавать, те, кто будет жить рядом с ним, но так и не сможем понять, потому что это необъятный царь. Мы увидим царя-победителя, победившего во многих битвах. Посмотрите, в 13 стих начинается: «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Это, скорее всего, мне так кажется, и что эта кровь не его, которую он проливал на кресте. Это кровь его врагов. Исаия 63 глава, 2 стих, 2-3 стих. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как утоптавшего в точиле? И отоптал точило один, и из народов никого не было со мною. И отоптал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Мы видим Господа нашего Иисуса Христа в ярости. Исаия описывает это за несколько столетий до его пришествия, до первого пришествия. Мы видим Господа в гневе и ярости, который не стесняется, говорит о том, что настал день мщения, и что он полновластный царь, а не современный гуманист. Он спасает своих искупленных, друзья мои, и изливает яростный гнев на всех остальных. Все это 63 глава, вы увидите. В 14 главе Откровения можно увидеть еще одно противостояние, еще одно описание противостояния между Господом и его врагами. И вот чем оно заканчивается, в 14 глава, 20 стих Откровения. «И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий». Друзья мои, представьте себе, это он описывает эту битву при Армагеддоне. Ту жестокость, с которой будут уничтожены эти враги Христа. Посмотрите, он описывает, что высота крови будет до уст конских. Вы видели, когда-нибудь подходили к коню? Не знаю, с моим ростом, с маленьким, я всегда смотрю ему наверх. Вот так вот. Я когда-то ездил, катался на коне, друзья мои, ни один забор не нужен, все видно, даже самый высокий, ты видишь очень высоко. На самом деле это достаточно хорошая высота. Представьте себе, это высота крови. пролитой врагов Христа. Посмотрите, он описывает длину этого потока. Это приблизительно 300 километров, один стадий – это где-то 185 метров. На самом деле, друзья мои, я не завидую тем, кто выйдет открыто против Иисуса Христа и захотят с Ним сразиться. Десятая характеристика, которую мы увидим, это 13 стих «Имя Ему – Слово Божье». Друзья мои, сразу же вспоминается только одна такая очень сильная параллель Иоанна, первая глава, когда он пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вы знаете, мы видим, что Слово стало плотью, он пишет, «обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видим славу, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Вот это слово «логос» означает то, что не имеет первопричину. Очень трудно, и на самом деле, когда начинаю размышлять, когда пытаюсь объяснить эту истину своим детям, они тоже очень трудно понять, что что-то не имеет первопричину. Потому что мы видим вокруг себя мир, и в этом мире все имеет первопричину. Что-то падает, значит, земля притягивает. Что-то летит вверх, значит, его что-то толкает. Кто-то плачет, значит, его кто-то обидел. Что-то строится, значит, кто-то строит. Что-то разрушается, значит, его разрушают. Мы во всем видим причину и следствие. Друзья мои, мы увидим царя, который не имеет первопричину. Он был от вечности. Он вне времени. Трудно на самом деле это представить. Поразмышляйте, может быть, как-нибудь на досуге над этим, куда приведут ваши размышления. Но знайте одно, истина такова, он не имеет первопричину. Это слово, видно из этого же текста, оно само является причиной всего. Оно само дает дыхание всему и жизнь. Оно само стало материальным. Оно обитало рядом с нами, друзья. Оно проявилось в Иисусе Христе. Оно имеет славу, как Небесный Отец. Это слово держит мир, чтобы он не развалился. Звезды, повешенные ни на чем, держатся им, его словом. Этот мир держится под стражей до суда и погибели нечестивцев. Во 2 Петра, 3 глава, 3-7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Друзья мои, он является первопричиной. Он является тем, кто все держит своим словом. Он создал этот мир словом, когда захотел создать. Он не уставал и не утомлялся. 11-я характеристика, друзья мои, это мы увидим предводителя небесной армии. Мы увидим царя, который является предводителем небесной армии. 14-15 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На самом деле, обратите внимание, несмотря на то, что Христос был превосходнее ангелов, евреям, пишет Павел, 1 глава, 4 стих. Но с самого начала, когда мы видим, что когда Бог вводит, Отец вводит Христа во Вселенную, мы видим, что авторы пишут, что он немножко унижен был. Евреям в 9 главе, во 2 главе 9 стих. «За что? Что за претерпение смерти увечен славу и честь Иисус, который немного был унижен пред ангелами». На самом деле мы видим в данном случае уже не униженного царя, немножко, ненадолго, это, если дословно, не немного, ненадолго. Мы видим предводителя, который идет впереди, на которого обращает все свой взор. Посмотрите, допустим, когда идет парад, может быть, вы видите, знамя несут, когда оно отдельно идет, и все обращают на него взор. На остальную массу, которая идет дальше, вы практически не различаете их лица, может быть. Мы видим общую картину уже. Но здесь мы видим царя, победителя, который идет впереди, который является предводителем этой небесной армии. В Ефесянам 1 глава 10 стих говорит, написано, что Христос становится главою земного и небесного творения. В 10 стихе написано, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Теперь просто внимание давайте свое обратим на то триумфальное шествие, которое мы видим, следует за ним. Это небесное воинство следует на конях, оно также участвует в этом триумфе, в этом параде. Оно, посмотрите, облечено в виссон белый и чистый. Виссон – это тончайшее льняное полотно, материал. Оно не приготовлено для того, чтобы сражаться, друзья мои. Он сам будет сражаться. Посмотрите на предводителя еще раз. Он вооружен, и вооружие его уста. А здесь хотел бы немножко остановиться. Острота этого оружия видна. Знаете в чем? Помните евреям, Павел пишет, 4 глава, 12-13 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Друзья, мы очень часто на этом стихе строим теорию о том, что есть душа, дух у человека. Но на самом деле посмотрите, что насколько остр этот меч. Он отделяет то, что невозможно разделить. Душа и душа, они соединены вот так вот, вместе переплетены. Попробуйте разделить это ножом. Попробуйте отделить это ножом, возьмите, разрежьте тушку какую-нибудь, отделите, чтобы при разрезании кровь сразу шла отдельно, сразу жилки шли отдельно, какие-то мельчайшие частицы отдельно. Нет, друзья мои, настолько у него острый нож, настолько острые его уста, оно может разделить даже самое неразделимое, что нам кажется. Этим же оружием Христос грозит тем в церкви, кто не держится его учения. В Пергамской церкви он пишет во второй главе в Откровении. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И 15 стих. Так и у тебя есть держащее учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Предназначение этого оружия, друзья мои, поражать народы. Его оружие не будет пылиться где-то на складе, в замазке какой-то. Это оружие, которое будет в действии. Псалом 9, 16-18 стих. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли, они запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих, да обратятся нечестивые в ад, а все народы, забывающие Господа». Обратите внимание также еще и на жезл, который он имеет. Жезл железный. Жезл всегда символизировал власть. В числах 16-17 глава, вы помните, восстание, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея и Аарона, когда в конечном итоге Бог сказал, пусть каждый возьмет свой жезл, посох, напишет там свое имя и положите их в скинию. Утром жезл Аарона, он расцвел, он дал миндаль, он налился цветом. Тем самым Бог показал, что власть Моисея и Аарона они получили от Бога. На самом деле, эту власть Христос получил от Бога. Но обратите внимание, что этот жезл, этим посохом обычно еще и управляют. Вспомните Давида, который шел на... Вернее, этим жезлом или посохом можно еще воевать. Вспомните Давида, который шел против Голиафа. Он взял посох свой в руку свою, и в 40, это 1 Царств, 17 глава, 40-43 стих. И в 43 стихе филистимлянин говорит ему, и сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? Этим можно еще и сражаться, можно бить. Но обратите внимание, что жезл железный, получить деревянной палкой, оно одумаешься. Получишь железным ломом, друзья мои, спина сломается. Бог наш во втором пришествии придет для того, чтобы победить, да для того, чтобы поразить народы, для того, чтобы сокрушить нечестивцев, для того, чтобы сокрушить всех тех, кто явно и открыто будет противостоять ему. И последнее, в 16 стихе мы видим, что на одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». На самом деле, мне иногда кажется, что и комментировать не надо этот стих. Посмотрите, сколько сегодня у нас есть царей, сколько сегодня у нас есть господ, которые господствуют над людьми, которые царствуют. Вспомните Давида, Соломона, вспомните Артаксеркса, вспомните множество-множество других господ, которые описаны в Писании. Вспомните многих людей в истории, которые были. Все они будут иметь над собой одного правителя, это Иисуса Христа. В 1 Тимофею, в 6 главе, 14-15 стих, Павел пишет: «Блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная». Подходя к концу проповеди, я хотел бы сказать, что мы сегодня еще раз увидели нашего царя, подумали о том, каким мы видели его в первое пришествие, как мы видели его в Писании, и о того, каким его увидят люди, которые будут противостоять ему в его второе пришествие. На самом деле, я хотел бы прочитать этот отрывок. Это Луки, 23 глава, 33-34 стих, 33-43 стих. Это история, которая закончилась его распятием. Давайте прочитаем. Луки 23, 33-43. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: „Сей есть царь иудейский“. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Друзья мои, насколько разные виды царя, который грядет. Того царя, которого мы видели сегодня в нашем отрывке, который грядет во свое второе воскресенье, с гневом, который не будет уже возрастать, который уже давно сформировался, царя, которого мы увидели, появление которого будет триумфальным, царя, неизменного в своей верности и истины, царя праведного судью, воинственного царя. Его очи отображают огненную ярость, его внешний вид будет отмечен знаком царской власти. Он также останется тайным для нас. Этот царь будет победитель, победивший во многих битвах. Это царь, имя которому Слово Божье. Это царь, который является предводителем небесной армии и царем над всеми царями. В заключение, друзья мои, хочу ободрить вас для тех, кто давно отдал свою жизнь Иисусу Христу. Для тех, кто испытывает трудности в своей жизни, друзья мои, этот текст должен быть ободрением для нас, потому что неправда будет осуждена. Мы будем жить вокруг праведности, и Господь придет для того, чтобы вершить свой суд. В 22 главе Откровения он пишет: «Все гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Я почему-то остановился один раз на этом тексте и подумал: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Но я не увидел там очень-очень много повелений в этой книге. Вы насчитаете прямых повелений не так уж много. Несколько повелений вы увидите в первых главах, когда он пишет церквям: покайся, держи, что имеешь, веруй. Друзья, вот что мы должны сделать. Если мы совратились с истинного пути, покайтесь. Если мы истинно держимся пути, держитесь и уповайте на Господа. В Откровении, в 22 главе, 11-12 стих он пишет, Иоанн: «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится, Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Друзья мои, нас, верующих, это должно ободрять. Царь придет, и он установит свое царство, и мы будем его, и мы будем праздновать и властвовать вместе с ним. Но он будет главным царем. Если вы потеряли первую любовь, или отошли от учения Христова, или стали теплыми, как те первые церкви, друзья мои, покайтесь. Еще есть время до его прихода. Если вы горите Христом, если вся ваша жизнь – это Он, держите, что имеете. Если вы до сегодняшнего момента так и не отдали свою жизнь Иисусу Христу, если Он для вас ничего не значит, знайте, что вы Его враг. Знайте, друзья мои, что вы увидите гневающегося царя, который изливает свой гнев, и у него не дрогнет ни один мускул на его лице, когда он будет попирать народы. Этот текст дарит нам надежду на победу Христа над злом, дает силу жить для Христа дальше, призывает нас обратиться ко Христу, если мы еще этого не сделали. Давайте помолимся.